Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. В эфире специальная передача «Сценарии 2009-го». Не просто предсказать главные события начавшегося года, еще сложнее найти среди экспертов оптимиста. Политики, политологи, экономисты, журналисты и культурологи, которые согласились дать прогноз для этой передачи, говорят о том, что 2009 будет для России необычайно тяжелым годом. Эпоха относительного благополучия закончилась. Лидер республиканской партии Владимир Рыжков в эфире «Радио Свобода» подвел ее итоги.
2008 год подвел черту под определенной эпохой. Было 8 тучных лет, нефть дорожала, после чего произошел обвал. Сейчас она между 30 и 40 долларами, если говорить о российской нефти Urals. И мне кажется, что сейчас надо подвести черту под этой эпохой тучных лет. Сейчас люди, которые не подвержены промывке мозгов ежедневной, через пятиминутки ненависти по первому и второму каналу, люди, которые в состоянии самостоятельно оценивать факты, неизбежно придут к выводу, что вся стратегия последних 8 лет, как внутриполитическая, так и внешнеполитическая, потерпела крах. И то, что сейчас Россия выглядит хуже всех в мире с точки зрения прохождения мирового кризиса, у нас самый большой обвал в мире, повторяю, фондового рынка, у нас самый большой в мире отток капитала из страны, мы быстрее всех теряем резервы. Вот на сегодняшний день, если брать от максимума, который опять был в июле, мы потеряли почти 30% золотовалютных резервов. Это самая стремительная потеря резервов. Полагаю, что у нас будет один из самых неприятных в мире спадов промышленного производства. Это уже началось. В ноябре официальная статистика дала спад почти 11%. По декабрю, видимо, он будет еще более тяжелый. Мы являемся свидетелями банкротства вот этой конфронтационной внешней политики, которая проводилась в последние годы. Не случайно даже белорусы не признали, как на них не давят из Москвы, не признали ни Южную Осетию, ни Абхазию. И курс на госмонополии, курс на национализацию, курс на раздувание бюрократического аппарата, при Путине он вырос на 70%, курс на бесконтрольную бюрократическую власть, которая привела к 10-кратному росту коррупции за последние 8 лет, это курс на банкротство страны, собственно говоря, чему мы сейчас являемся свидетелем. То есть, на мой взгляд, 2008 год – это год краха и внешней политики Путина и его команды, и внутренней политики Путина и его команды. А то, что это проявилось в 2008 году конкретно через формирование вот этого тандема, где есть старший, есть младшенький, проявилось через конфликт с Грузией и проявилось через ужасное прохождение России кризиса. И сейчас настало время России, к сожалению, платить по счетам. И, к сожалению, опять больше всего будут страдать люди, работники предприятий, жители провинции. По ним будет бить кризис пенсионеры, ветераны, инвалиды. Они будут страдать за эту политику и за ее стратегические просчеты. И самое печальное, что они будут страдать, люди наши, плохо понимая причины этих страданий, плохо понимая истоки этих страданий и плохо понимая ту степень ответственности, которую несет политическое руководство страны за эти страдания.
Считает Владимир Рыжков. Наступивший год будет сложным, и, по мнению социолога Бориса Дубина, к этим сложностям не готовы ни начальники, ни подчиненные.
Ожидаю поворотов, достаточно неприятных и тяжелых и для большинства людей, а может быть и для каких-то общественных устройств. Причем к этим изменениям в общественных устройствах тоже отношусь двойственно, поскольку не все они хороши и могут сулить дальнейшие испытания. Но я очень боюсь, что не просто люди не готовы к тем испытаниям, которые их ожидают, но как бы те структуры, которые должны были бы людям помогать в этих испытаниях, вот они, мне кажется, совершенно не готовы, и поэтому испытания могут оказаться гораздо мучительнее, бессмысленнее и, может быть, дольше, чем по силам человеку. Я имею в виду здесь не только экономические и финансовые вещи, хотя, когда земля трясется, тоже как-то ожидать особенно благости не приходится. Я бы очень надеялся и хотел бы, чтобы хватило готовности и понимания и внутренней устойчивости для того, чтобы пережить это. Я думаю, что год будет очень и очень непростым и в самых разных смыслах. К трудностям вроде бы россиянам уже не привыкать, вот они, можно сказать, просто с ними свыклись и с ними живут, со страхами своими, с бедами, с трудностями, но к неожиданностям и к тому, что земля трясется, кажется, не привыкли, а может оказаться, что это будет так. Хотел бы надеяться, чтобы хватило на это сил. Вот если это прогноз, то вот в такой странной форме.
2009 год остается загадкой, уточняет политолог Святослав Каспе.
Вообще-то всегда, когда меня просят что-либо спрогнозировать, я цитирую фразу, которая рефреном звучит в фильме «Терминатор». Будущее не предопределено. Про наступающий год могу сказать только, что во всех областях, в том числе и в области политической, будущее не предопределено особенно.
Чем неопределеннее будущее, тем радикальнее сценарии, которые следует обсуждать. Один из них еще в ноябре предложил член правления Института современного развития Евгений Гантмахер. Послушаем фрагменты из его статьи, опубликованной в газете «Ведомости» и озаглавленной «Новочеркасск-2009».
В городе Энске произошло массовое высвобождение людей с местного градообразующего предприятия. Спрос на продукцию этого завода так и не восстановился до предкризисного уровня. Деньги на поддержание оставшихся кадров тоже кончились. Вот и пришлось увольнять всех подряд. В Энске вдруг появилось несколько тысяч безработных людей, которые были бы согласны практически на любую оплачиваемую занятость. Семьи-то кормить надо, но и ее, оказывается, уже нет. Сжавшийся платежеспособный спрос населения привел к кризису энской розничной торговли. Выживают только небольшие торговые точки, торгующие самыми элементарными вещами – хлебом, крупой, молоком, дешевой колбасой, сухими супами. Одинокие старушки, стоя на улицах, пытаются продать выращенные на собственном огороде овощи. Появляются блошиные рынки. Воспитанные в страхе потерять теплые места в вертикали власти, чиновники ждут указаний сверху. А в это время по федеральным телеканалам в перерывах между ледовым шоу и кривым зеркалом сообщают о некоторых наших затруднениях, спровоцированных американским экономическим кризисом. Среди людей, доведенных до отчаяния потерей даже самых примитивных жизненных перспектив, начинается брожение, которое стихийно перерастает в открытый протест. Жители Энска идут к местной мэрии, требуя от власти хоть что-то сделать. Растерянные чиновники разбегаются, опасаясь насилия. Милиция не вмешивается, но и не скрывает симпатий к бунтовщикам, многие из которых соседи или даже родственники. Люди занимают покинутые чиновничьи кабинеты. Появляются стихийные лидеры, которые пытаются ввести события в организованное русло. Члены «Единой России» лихорадочно прячут в потайные места, а то и сжигают на газу свои партийные билеты. Первые сообщения о беспорядках просачиваются через интернет и телефон в информационное пространство. О них сообщают «Эхо Москвы» и «Свобода». Федеральные телеканалы молчат. В высоких кабинетах царит легко объяснимая растерянность. Идти на переговоры с собственным населением – это далеко не то же самое, что кричать в телефонную трубку «Шамиль Басаев, ты меня слышишь?» Применить силу, только ее, оказывается, и нет. Местная милиция против своих горожан не пойдет. Прислать ОМОН? А если прольется кровь, тогда пожар может полыхнуть дальше. Губернатор, понимая, что его все равно уволят за то, что он допустил ситуацию в Энске, подает в отставку. Обстановка в регионе обостряется. Спешно избранный по московской рекомендации местным законодательным собранием новый глава администрации прислан из другого региона. Новый губернатор публично объявляет о том, что один из банков с государственным участием готов дать льготный кредит для возобновления работы закрытого в Энске градообразующего предприятия. Жители Энска требуют, чтобы губернатор стал их заложником до момента исполнения данных им обещаний. Подобные волнения вспыхивают в Эмске.
Борис Немцов, член политсовета, созданного в декабре оппозиционного движения «Солидарность», считает подобный сценарий вполне реалистичным. Он убежден, что 2009 будет годом разочарования во власти и массовых протестов.
Власть работала в тепличных условиях, в условиях отсутствия реальных проблем. Наоборот, гигантский нефтяной дождь лился на эту самую власть. Власть, на мой взгляд, профнепригодна в работе в жестких кризисных условиях. Поэтому требования отставки правительства Путина, на мой взгляд, будут повсеместными уже в ближайшие месяцы. Кто мог подумать, что по всей стране, особенно по Сибири, прокатится волна протестов по поводу всего лишь решения о повышении пошлин на иномарки? Кто мог в это поверить? Кто мог поверить, что генералы в возрасте 70-80 лет выйдут на Пушкинскую площадь и будут жестоко задержаны ОМОНовцами? Кто в это мог поверить? У нас в стране очень быстро развиваются события, когда люди теряют деньги и когда они видят, как меняются ценники и коммунальные прескуранты. Очень быстро меняет сознание людей. Гораздо быстрее, чем разъяснение о важности демократии и конкуренции. 2009 год будет годом разочарования в Путине и Медведеве и во власти, и будет годом социального протеста. Да, социальный протест не охватит всю страну сразу, не будет всеобщей стачки, хотя этим может закончиться. Но то, что локально там, где будут ущемляться права людей, то, что локально люди будут готовы к стихийным или организованным манифестациям, у меня нет никаких сомнений.
На «Волнах свободы» вы слушаете специальную передачу «Сценарии 2009-го». Исполнительный директор Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман предвидит разочарование во власти. Быть может, дойдет до смены главы государства и модели управления.
8 лет, пока у власти в стране юридически и фактически находился Владимир Путин, политическая система двигалась в сторону все большей и большей авторитарности. И авторитарные режимы, в принципе, очень плохо реагируют на экономические кризисы. Гораздо хуже, чем демократические режимы. Некоторым режимам удается пережить эти кризисы и выйти сухими из воды. Для российского авторитаризма, однако, есть существенная проблема. В течение всех этих 8 лет граждане поддерживали режим постольку, поскольку он улучшал их жизнь. Сейчас ситуация иная, и массовое недовольство, пока еще не столь существенное, будет нарастать. И можно ожидать, что популярность нынешних руководителей страны на сегодняшний день пока еще высокая, будет снижаться довольно существенно. Как это повлияет на поведение граждан? Ожидают ли нас массовые протесты? И как, главное, власти будут на них реагировать? В этом состоит нерв и интрига будущего года. Я не исключаю, что нас ждут довольно существенные проявления массового недовольства, и вполне возможно, что власти могут прибегнуть к, с одной стороны, репрессиям по отношению к протестующим, а с другой стороны, возможно, используют эту ситуацию для существенных чисток в руководстве страны, потому что кто-то должен быть крайним назначен, и вполне возможно, что нас ждет и смена главы государства, и смена главы правительства, и, может быть, правительства в целом, и, безусловно, существенные чистки на уровне региональных лидеров. Я надеюсь, однако, что все эти изменения вынудят власти к пересмотру той политической модели, которая сложилась в стране. И я не исключаю, что, скажем, в 2009 году российским властям придется пойти на политическую либерализацию.
Выдержит ли система, размышляет политолог Лилия Шевцова.
Вступаем в очень сложное время. Ну что можно ожидать? Можно ожидать, что наша правящая команда попытается по инерции делать то, что она делала до сих пор. А если не будет получаться, то она уже показывает, на что она готова. Помните дальневосточный синдром и зубр подмосковный ОМОН? То есть явно можно уж ожидать с точки зрения и со стороны власти, скажем, политики двоякого типа. С одной стороны, поблажек, обещаний различного рода, зарплату повысим. Обязательно социальные обязательства будем соблюдать, хотя не могу представить, если производство падает, если экономика обваливается, то как государство сможет соблюдать свои социальные обязательства? А с другой стороны, власть будет усиливать репрессивные синдромы вот в отношении таких, скажем, говорунь, как мы с вами. Что же касается общества, то явно экономисты, причем хорошие экономисты, сделали свои прогнозы. Можно ожидать не только падения производства, но прежде всего усиления безработицы, повышения числа безработных. Можно ожидать инфляции до 13%. Можно ожидать, очевидно, социальных акций протеста. Кстати, сейчас уже происходит в день не менее 3, а иногда и до 12 акций протеста. Как эта система выдержит? Ну, обратимся к Анатолию Борисовичу Чубайсу. Он сказал 50 на 50, или же произойдет коллапс государства и системы 50%, либо она каким-то образом выдержит. Но выдержать она может только при одном условии. При условии смены команды и смены правил игры.
Лев Гудков, глава Левада-центра, считает, что выдержит и нынешняя конфигурация системы.
Я бы не сказал, что я жду каких-то радикальных изменений. Будет расти напряжение, будет расти недовольство. Но у власти есть достаточный ресурс поддержки этого общества, несмотря на кризис. Я думаю, что система в целом устоит.
На сайте Грани.ру 30 декабря была опубликована статья Андрея Пиантковского «Развилка 2009». Известный политолог предлагает два варианта развития событий в этом году. Вот первый сценарий. Вероятность его реализации Андрей Пиантковский оценивает в 70%.
Победа национал-клептократов, чекистского бункера во главе с Путиным и его непосредственным бизнес-окружением. Сечин, Виктор Иванов, Чемезов. Сохранение в неприкосновенности воровской системы капитализма для друзей. Беспощадное подавление социального протеста. Добровольно-принудительное исчезновение Медведева и возвращение Путина на пост президента, досрочные выборы или введение чрезвычайного положения, зачистка всех потенциальных оппонентов с использованием новой безразмерной редакции статей Уголовного кодекса о шпионаже и измене Родине, фашизация идеологического поля, атмосфера осажденной крепости, дальнейшее вставание с колен и попытки собирания земель русских на постсоветском пространстве, историческая перспектива, крах максимум через 1-2 года, сопровождая распадом Российской Федерации.
Несостоятельность и нежизнеспособность, сложившейся в России и губительные для ее будущего экономической и политической системы путинской клептократии, уже очевидно всем российским экспертам, независимо от их идеологических пристрастий, пишет Андрей Пиантковский.
Я не знаю, что будет политически. Это очень трудно предсказывать в стране, где политически это выжженная пустыня. Есть толпа на столбе короны, как писал великий поэт, а экономически я просто убежден, что вот эта модель, собственно, у нас не капитализм, это я бы назвал это бюрократический феодализм, она принципиально не может выйти из кризиса. И, скажем, неадекватность вот человека, стоящего на вершине этой вертикали, она все более и более будет ясной даже вот той бюрократии, которая отвечает за состояние страны. Да что мне говорить? Господин Абибуллин сказал, что модель экономического развития, которая идет в России, она себя исчерпала и не видит будущего.
На «Волнах свободы» вы слушаете специальную передачу «Сценарии 2009-го». Генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков надеется, что кризис изменит сырьевую суть российской экономики.
Я надеюсь, по крайней мере, другие эксперты надеются, что все-таки в следующем году, упав на дно этого кризиса, где-нибудь в начале лета, пролежав на дне этого кризиса в течение всего лета, я надеюсь, что с осени будущего года у нас начнется подъем экономики, у нас начнутся все-таки значительные иные процессы, давно ожидаемые процессы, связанные с большей дифференцированностью нашей экономики, и тогда, может быть, мы все-таки с вами будем жить в иной стране, нежели живем сейчас, которая в основном была ориентирована на углеводороды, металлы и так далее.
А экономист Евгений Гантмахер, напомню, автор прозвучавшей в начале этой передачи статьи «Новочеркасск-2009», надеется, что власть выполнит свои социальные обещания.
Есть, знаете, несколько критических точек, вот после которых наступает катастрофа. Вот первая точка – сохранность вкладов, это, конечно, последний рубеж. А второй последний рубеж – это пенсионеры. Если вот эти индексации уже объявлены и вставленные в бюджет пенсионного фонда не будут произведены, то это будет катастрофа. Потому что 37 миллионов человек, которых у нас являются пенсионеры, они это очень все внимательно отслеживают. Поэтому я думаю, что в стране может быть сокращено все, Но до этого все-таки в 2009 году руки не дойдут.
Научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин не верит прогнозам Министерства экономики.
Прогнозы в основном экономические, и, честно говоря, ни одного хорошего предложить не могу. Что касается развития динамики экономики, то мы входим в состояние рецессии. И сегодня уже трудно надеяться, что в будущем году у нас хотя бы будет небольшой экономический рост, как прогнозирует Министерство экономического развития. По-моему, Минэкономики скорее занимается пропагандой. Я больше доверяю тем экспертам, которые считают, что рецессия охватит весь 2009 год. Соответственно, на валютном фронте нас ожидает дальнейшая девальвация рубля. До какого уровня она будет осуществляться, конечно, спрогнозировать невозможно. Но пока что мы видим, что рубль стабильно проседает каждую неделю по отношению и к доллару, и евро. Это продолжится, если вспомнить, что началось повышение рубля в свое время с курса примерно 32 рубля за доллар. А за это время инфляция в России была выше, чем в Соединенных Штатах все 8 лет. А сегодня вот это обратное движение еще не довело доллар до 32, то, ну, страшно даже подумать, как может рубль упасть, если цены на нефть вдруг окажутся опять на уровне порядка там 8 или 10 долларов за баррель. А самое страшное, если начнет по-настоящему рушиться банковская система. Девальвацию и рецессию мы худо-бедно переживем, а вот если нечем будет расплачиваться с населением за внесенные в банк депозиты, нечего будет выдавать, и если банки не смогут поддерживать систему платежей, то это может грозить коллапсом значительной части экономики.
Бывший премьер-министр, а ныне лидер оппозиционного Народно-демократического союза Михаил Касьянов размышляет о динамике валютных курсов и судьбе рубля в 2009 году.
Безусловно, тенденция – это девальвация. Плавно или не плавно, зависит от властей. Что девальвация неизбежна – это факт. Это я об этом говорил также еще и год назад, и этим летом. И этот период наступил. И, конечно, в следующем году, при самом благоприятном сценарии, который, я думаю, не очень вероятен, что власти будут достаточно взвешенные действия предпринимать. При таком сценарии рубль будет 35 к концу года. А при наиболее вероятном 40 будет точно. Май, это в этом контексте. Это опять грубо. Нельзя в таких вещах, которые требуют детального анализа и подсчетов. Но говоря о тенденции, то тогда примерно около 33-35, я думаю, что в середине года рубль будет.
На «Волнах свободы» вы слушаете специальную передачу «Сценарии 2009-го». После сводки новостей поговорим о том, как видят ближайшее будущее российские и украинские интеллектуалы.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Российский «Газпром» увеличил объемы поставок газа европейским потребителям в обход Украины через Белоруссию и Турцию. Глава «Газпрома» Алексей Миллер вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе газа. Москва и Киев пока не могут договориться о цене на газ для Украины на 2009 год. Поставки российского газа самой Украине прерваны с 1 января. Израиль сегодня подверг ряд объектов в секторе Газа артиллерийскому обстрелу, впервые после начала операции против группировки «Хамас» неделю назад. За 7 дней жертвами израильских авианалетов в Газе стали свыше 440 человек, более 2000 ранены. Израиль добивается прекращения ракетных обстрелов своей территории палестинскими боевиками. Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили в ходе визита в Дамаск обсудил ситуацию в секторе Газа с президентом Сирии Башаром Асадом. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о внесении изменений в ряд документов, регулирующих подготовку к проведению Олимпиады 2014 года в Сочи. Власти Пакистана задержали бывшего видного представителя афганских талибов Устада Мухаммада Ясера. В чем его обвиняют, пока не сообщается. Польша может увеличить свой воинский контингент в Афганистане. Министр обороны Польши Богдан Клих сообщил в газетном интервью, что Варшава рассматривает вопрос об отправке в Афганистан дополнительно от 400 до 600 военнослужащих. Решение должно быть принято до конца января. В Гане на западе Африки на президентских выборах победу одержал кандидат от оппозиции Джон Атта Миллс.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Сценарии 2009-го. В этой передаче мы говорили о том, что принесет 2009-й России, почти не упоминая о других странах. Сделаем лишь одно исключение. 2008-й был крайне тяжелым годом для Украины, непрекращающаяся борьба ветвей власти и суровый удар кризиса во второй половине года. Бывший спикер Верховной Рады Арсений Яценюк дает неутешительный прогноз.
Начну с грустного. Это политический прогноз. Очень агрессивная политическая среда, которая сопутствует президентским выборам 2009 года. Она будет присутствовать, и каждый из политиков будет стараться сделать максимум для того, чтобы получить президентский пост. Я не исключаю разные сценарии развития событий, то есть это уже больше политтехнология. Дабы привнести дополнительные бонусы для себя, будут применять любые заявления и даже любые действия, которые касаются там каких-то досрочных выборов, кого-то. То есть моделирование этой ситуации будет. Основной удар и основной прицел — это 2010 год. То, что политики помирятся, я не верю, потому что это политическая борьба. Однако политическая борьба сегодня перешла в классическую стадию политической войны. Касательно экономики, я не вижу возможности для получения роста валового внутреннего продукта, и, к сожалению, те оптимистические прогнозы, которые предложило правительство, было бы очень хорошо, чтобы они были реализованы, но есть у меня глубокие сомнения. Мое чувство — падение валового внутреннего продукта может составлять от 3 до 5%, опять же, в зависимости от внешней конъюнктуры. Будет зависеть от того, как прореагирует внешний мир. Если внешний мир оживет, то мы во втором полугодии 2009 года можем почувствовать улучшение ситуации. И при любых обстоятельствах необходимо правительству, какое бы это ни было правительство, там техническое, не техническое, действующее или новое, необходимо понять, что страну нельзя превращать в руины. Это, кстати, не даст сделать народ. Так что прогноз и политический, и экономический не очень радужный, но все зависит от нас, все в наших руках.
2009 начался с очередного газового конфликта между Москвой и Киевом. Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой делает такой вывод.
В Украине начинают понимать все, и обычные люди, и высокие деятели государственные, что нам надо очень жестко сокращать потребление газа, поскольку монополистическая позиция России в отношении продаж газа в Украину не вписывается ни в какие формулы, ни в какие компромиссы, ни в какие соглашения. Поэтому очень срочными методами будут переходить украинские предприятия на другие виды топлива.
Бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВЦ Олег Попцов считает, что 2009 будет сложным годом, точно так же, как и все предыдущие.
Да, 2009 год будет трудным. Но нас должно успокаивать, что у нас ни одного года не было легкого. Это будет непростой год, говорим мы всегда. Но раз у нас есть уже такая традиция, значит, мы сумеем легче пережить 2009, потому что 2008 был непростым, 2007 был непростым. Поэтому, прежде всего, первое, надо собраться с силами и этот год успешно пережить. Вот что бы то ни стало, желаю всем выстоять в этот непростой год. Если у человека нет надежды, и если он не верит в свет в конце туннеля, он безнадежен. В легких условиях может справиться с любой задачей дурак. В трудных человек собранный, уверенный в себе, а собранность и уверенность в себе дает человека деятельного и талантливого. Поэтому я желаю в 2009 году, несмотря ни на что, проявить свой талант, свое дарование, свое умение выстоять и идти вперед. С Новым годом вас! Будьте счастливы, успешны, да будет предрасположена к вам судьба.
Политолог Сергей Рыженков предсказывает расцвет оппозиционных движений в 2009 году.
Прогнозировать в таких режимах, как у нас, практически невозможно, потому что что взбредет в голову, аккуратно, если выражаться, лидером, то и будет. Но идет серьезное, как сейчас говорят, переформатирование оппозиции, и возможно, что в следующем году это приведет к расцвету, как ни странно, всяких оппозиционных маленьких движений, что либо вызовет реакцию «бить по голове», либо будет допущено. Мне кажется, интрига следующего года политическая, она с этим связана.
Владимир Жириновский считает, что кризис, такое уже бывало прежде, принесет успех его партии.
1 марта выборы. Я думаю, что выборы уже будут показательными. Кризис обострится. Я думаю, не сможет уже так много голосов получить «Единая Россия». Оппозиция будет получать больше голосов. Возможно, будут какие-то выступления наших граждан. Желательно, чтобы это проходило в мягком режиме, чтобы не было нигде жертв, чтобы спокойнее было, чтобы все-таки нам не довести дело до жестокой формы любого кризиса, как болезнь. Чтобы это не было паралича всей страны, экономики, потому что вот уже статистика говорит, что где-то 20% останавливается всей экономики. Некоторые предрекают вообще как бы коллапс определенный, промышленный, какой-то, так сказать, типа вариант катастрофы. Это же все мы голодные, безработные, что мы будем делать? Биться друг с другом на улицах? Вот этого не надо, вот давайте это постараемся предотвратить, поэтому давайте под знамена ЛДПР.
Можно ли предположить, что кризис станет детонатором кардинальных политических перемен в России? Продюсер и журналист Александр Лепницкий предчувствует смену режима.
Я ожидаю, в случае, если экономисты правы и кризис будет развиваться так, как прогнозируют, и будут большие бедствия, я ожидаю реально смены нашего политического режима в лучшую сторону, и, надеюсь, без каких-то страшных потрясений, потому что, когда корабль абсолютно пуст и не имеет никаких механизмов для управления, первая же буря его просто сметет. Я имею в виду государство, а не Россию в целом.
А историк Игорь Долуцкий видит народный протест так.
Я вот на что надеюсь, что в следующем году президента и премьер-министра забросают не иракскими ботинками, а русскими кирзовыми сапогами.
Писатель Владимир Сорокин тоже не исключает революционного развития событий.
Волна еще только-только сверкнула на горизонте. Я видел хронику, как в Индонезии немецкая семья, увидев отхлынувшее море, да, решили прогуляться по этому берегу. А потом они снимают на видео, собственно, эту приближающуюся волну. Это было, собственно, последнее, что они сняли. Все-таки надеюсь, что так не будет. Но то, что на нас надвигается, это довольно серьезно. С другой стороны, обнадеживает долготерпение нашего народа, собственно. Как вы знаете, самая распространенная русская фамилия не Иванов, а Смирнов. Это многое объясняет. Наши смирные люди до какого-то предела все это перенесут. Хотя все может быть Смирновы-Смирновыми, да, смирные люди. Но они смирны до какого-то предела. Когда наступает этот предел, когда раствор социального долготерпение становится уже перенасыщенным и образуются кристаллы. Тогда уже, собственно, делать нечего. Тогда народ будет представлять собой вот эту самую волну, собственно, которая будет надвигаться. Когда русский народ выходит на улицу, то правительство останется лишь переодевшись в женское платье, как Керенский, просто бежать. С этого начинаются все революции.
Самый зловещий прогноз от психолога Сергея Яниколопова. Он предвидит массовые убийства.
Мне кажется, что мы должны быть готовы к росту насилия и агрессии межличностной, обычной, и аутоагрессии тоже, то есть суициды, всевозможные уходы, деструктивные. Мне кажется, что у нас появится такая форма преступлений, которая у нас пока еще не была. Это то, что у американцев называется mass murder, то есть массовое убийство. Это не означает геноцид или прочее, а просто вот расширенное убийство людей, которых человек уволенный, человек, потерявший жилье или еще что-то, воспринимает как виновников. Обычно как раз страдают чаще всего сотрудники отдела кадров, охранники. Вот то, что происходит в Америке, когда какие-то молодые ребята начинают расстреливать сотрудников университета или приходят на работу и сводят свои счеты с работодателями, мне кажется, что может появиться у нас. То есть, во всяком случае, к этому нужно быть готовым.
На «Волнах свободы» вы слушаете специальную передачу «Сценарии 2009-го». Философ Алексей Пензин выражает легкую надежду на то, что на смену нынешнему цинизму, благодаря кризису, могут прийти абстрактные ценности.
Вообще в ценности никто не верит, как бы, да, сейчас верят или в силу, или в деньги, там, да, вот такие простые вещи, как бы ресурсы. И возможно ли опять некая вот такая ценностная позиция станет, да, когда человек уже вот в таких условиях будет говорить о том, что на самом деле меня деньги не интересуют, меня интересует свобода, допустим. Если такое станет возможным, будет интересно. Или справедливость, что для меня еще более важный лозунг.
Философ Елена Петровская предчувствует, что 2009 год будет не лучшим для российских гуманитариев.
Если говорить, имея в виду область знания, я думаю, здесь нас тоже ждут определенные испытания. Испытания для гуманитариев, для бюджетников, для людей, которые сейчас вписываются в определенный горизонт идеологических ожиданий со стороны власть придержащих, что, естественно, требует какой-то реакции. Я думаю, что нам нужно будет многому учиться в наступающем году.
Искусствовед Анна Чудецкая предвидит экзистенциальную перетряску.
Нам придется многому учиться. Конечно, мы стоим на пороге очень жесткого периода. Но вы знаете, у меня есть и какое-то внутреннее чувство, что да что-то будет занимать свое место, что мы сможем расставить на места какие-то очень важные вещи. И многие части нашего существования сегодня очень раздуты и занимают гораздо большее место, чем, может быть, им следовало занимать. Я имею в виду просто даже свою личную жизнь. Поэтому вот это вот внутреннее какое-то желание и знание, что этот вызов мы сможем принять, у меня тоже есть.
Литературовед Глеб Морев предсказывает благодатные времена для культуры.
Мы в такой точке находимся, по-моему, очень неблагодарные для прогнозов. Как примерно году в 90-м, я думаю, или 91-м даже. Потому что явно, что закончилась некоторая эпоха так называемой стабильности. Да? Дальше бы все будет нестабильно. А время нестабильности тяжело прогнозировать. Понятно, что непонятно, что будет с экономикой. Понятно, что непонятно, что будет с политикой, которая очень тесно с этой экономикой связана. Ясно, что те конструкции, которые выстраивались в обстановке стабильности, они в обстановке нестабильности работать не будут и могут обрушиться. Как бы мы все не оказались, так сказать, погребены под обломками или задеты обломками этих конструкций, этого бы хотелось избежать, конечно. Думаю, что для культуры это время будет благодатным, как всякое время живой жизни, да, как всякое возвращение какой-то остроты, времени остроты и разреженности в атмосферу. Но всем известно, что благодатные времена для культуры вовсе не всегда являются благодатными для носителей этой культуры, да, и экспериментов, так сказать. Но этот парадокс мы не в силах разрешить.
Одним из главных сюжетов в мире современного искусства в прошлом году стало вызвавшее большие споры вручение премии Кандинского. Искусствовед Давид Риф ожидает продолжения раскола и размышляет о том, что произойдет после краха художественного рынка.
Я думаю, что в следующем году в области искусства произойдет раскол, поляризация довольно сильная между теми, которые, так сказать, встроились в вертикаль власти сейчас, которые готовы отстаивать некую глянцевую властную эстетику, и между теми, которые настаивают все-таки, что искусство — это больше, то, что искусство имеет в политической жизни очень важное место, что искусство может очень много в политической жизни дать. Как этот раскол развивается дальше, мы не знаем. Это может быть, что это все просто будет и так же, как и в политической ситуации. В художественной просто будет все замалчиваться, и что ничего, просто никакой гетерогенности гомогенности не остается, а наоборот, может быть, расцвет очень разных позиций, и это очень хорошо, потому что тухлая жизнь, которая была за прошлый год, в принципе, кончилась, началась какая-то совершенно новая эпоха, но просто непонятный вывод и как бы результат совершенно непонятный, непредсказуемый. Но, как вы знаете, вот художественный рынок как бы рухнул вместе с остальными рынками, то есть идет мощная переориентация у художников, они пытаются или спасаться, условно говоря, договариваясь с властью, или пытаются формулировать то, в чего они верят и чего они готовы отстаивать, и даже без денег, и все такое. То есть вот такой прогноз.
Литературовед Ирина Каспе считает, что присуждение Букеровской премии в 2008 году Михаилу Елизарову свидетельствует о переменах в литературе.
Наступает какая-то переоценка возможностей коммуникации внутри арт-сообщества. Могу ли я подавать руку Эмиреку, при том, что Эмирек фашист, но в то же время он мой большой друг. Интересно, что литературное сообщество, момент вот этой переоценки, прошло несколько лет назад в связи с скандалом вокруг раскрутки прохановского романа «Господин Гексоген» и его лоббирование на премию «Нацбестселлер». И в этом смысле получение более официальной премии, конечно, чем «Нацбест», получение Букера Елизаровым, оно какой-то некий круг замыкает. А там, где есть замыкание круга, в то же время есть и что-то обещающее в дальнейшем. Может быть, будет что-то другое. С этим мои надежды на следующий год и связаны.
Кинокритик Ян Левченко прогнозирует падение кинопроизводства и расцвет кинопроката.
Все уже хорошо знают, что ждет отечественную киноиндустрию, даже если откуда ни возьмись, возьмутся какие-то большие деньги. Потому что процесс реакционный, очень долгий, с большим производственным циклом, и ясно, что прогнозируемое падение производства совершенно очевидно, и никто его не сможет предотвратить. А при этом в кино будут ходить много, а значит, будут смотреть западные фильмы, и, может быть, среди прочего, будут появляться какие-то хорошие фильмы, а не только крупноформатные, масштабные, с большими рекламными кампаниями, для проката которых требуется задействовать половину всех российских залов. Так что кино останется очень важным развлечением, потому что это не очень дорого, это можно себе позволить. И вместо того, чтобы по клубам таскаться и деньги пропивать, можно будет в кино сходить, посмотреть чего-нибудь, попкорна поесть.
Дмитрий Месхиев говорит о том очищении, которое может принести кризис кинематографу.
Конечно, сейчас будет значительный спад какое-то время. Конечно, будут сложности. Но, во-первых, это не катастрофа. И вот я считаю. Во-вторых, у нас есть очень важные плюсы в этой ситуации. Потому что мы можем прийти к, наконец, рентабельным бюджетам на кино. Если бюджеты снизятся на 50-60%, они станут рентабельными для кино и телесериалов. Мы делали нерентабельное производство. Это первый очень важный момент. Второй момент. Из-за огромного количества продукции, в основном, конечно, телевизионной, которую снимали, да, в кинопродукции имеется в виду, сериалы, ситкомы и так далее, в нашу индустрию, именно индустрию, как профессиональную среду, попало огромное количество непрофессиональных людей. Начнется ротация. Я надеюсь, что начнутся первые шаги к возрождению профессионализма, особенно там во втором звене. Я надеюсь, что начнутся возрождение профессионализма и в первом звене, потому что сложно прочесть список существующих ныне кинорежиссеров. В самые роскошные времена социализма в нашей стране не было такого количества кинорежиссеров, людей, которые себя так называют. Поэтому вот эти два очень важных момента, да, более того, третий, мы научимся экономить. Потому что последние там полтора-два года, на мой взгляд, была некоторая уже такая оголтелость в разбрасывании киноденег, в попытках сделать богаче и дороже, в каких-то грезах о том, что мы какой-то некий русский Голливуд. Мы не русский Голливуд, и не тот Голливуд, и не этот. Нам надо научиться экономить деньги. Там это делать очень хорошо умеют. Вот это тоже очень хороший плюс. Ну, конечно, будет трудно.
Критик Михаил Радгаус упоминает некоторые киноожидания года.
Кино ожидается спад. Кинопроизводство остановилось, как известно. Но, тем не менее, кое-что кто-то снимает. Вот я, например, жду фильма Бориса Хлебникова нового. Он будет уже в Берлине. Называется «Сумасшедшая помощь». Говорят, хороший. я слышал. Это история, как обычно, меланхолическая история из жизни гастарбайтеров. Будет фильм «Мишень Дзельдович», который, если он даст, снимет, мне кажется, это тоже интересно. Я его жду, во всяком случае.
Кинокритик Мария Кувшинова надеется на расцвет независимых культурных проектов.
Мне кажется, что сейчас впервые за многие годы у нас снова появилась возможность как-то обольщаться. Мы сейчас находимся в такой точке неопределенности, в которой, в принципе, умом ты понимаешь, что, может быть, будет все еще хуже, но вот ровно сейчас есть возможность думать о том, что, может быть, что-то изменится в какую-то лучшую сторону в общественном климате, я имею в виду. Поэтому мне кажется, что, возможно, наконец начнут появляться какие-то независимые некоммерческие вещи не отдельными какими-то взбрыками и всплесками, а просто высвободится какое-то количество энергии, что люди не будут озабочены бесконечным зарабатыванием денег и работой на 5 работ, потому что этих 5 работ просто не будет. Может быть, будет появляться что-то по-настоящему альтернативное и в кино, и в музыке, и там, в средствах массовой информации. Что-то внесистемное, то, для чего не нужно одобрение Первого канала и маркетинговая поддержка.
Культурный расцвет в провинции предрекает искусствовед Анатолий Голубовский.
Я, в общем, не жду от 2009 года каких-то культурных прорывов, культурных взрывов, каких-то масштабных проектов. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что одним из самых масштабных проектов может стать какое-то движение в сторону ликвидации такой культурной обездоленности всей страны, кроме Москвы, там, Питера и каких-то других столиц.
Издатель Никола Охотин считает, что год будет благоприятным для некоммерческого книгоиздания.
Надеюсь, что пойдет тренд в эту сторону и начнут люди покупать больше хороших книжек, потому что крупные издательства явно начнут из экономических соображений урезать свои ассортиментные планы и выпускать только коммерчески оправданные вещи, то есть попсу, а нормальные издательства смогут начать выпускать что-то более приличное.
Культура в этом году будет еще больше политизироваться, предсказывает поэт Мария Степанова.
Видимо, культура сейчас начинает менять места жительства. Последние N лет она так упоенно разглядывала свой собственный хвост. Сейчас она становится чем-то другим. Она становится социально заряженной, она становится полноценным инструментом социальной диагностики. И те культурные поля, которые это еще не затронуло, они кажутся сейчас подозрительно пустынными. Я думаю, что это главное, что произошло в этом году, и то, что будет продолжаться, у него просто другого выхода нет в следующем. Культурное высказывание становится политическим.
Театровед Алена Солнцева уповает на разум, но не надеется на его победу.
Отличительной чертой того, что происходит сейчас, мне кажется, является непредсказуемость. У меня сложилось ощущение, я очень активно пыталась понять, что происходит, что никто не может предложить ни одного единого общего объяснения для происходящего. Происходит что-то очень большое, мне кажется. Я бы назвала это цивилизационным кризисом. Поэтому мне кажется, что от нас просто потребуется какая-то мобилизация, и я бы очень хотела надеяться, что для тех перемен, которые нас ждут, потребуется лучшее качество. И прежде всего осмысленность и разум. Я не верю, что разум победит. Он никогда не побеждает. Но он всегда старается это делать. И мне кажется, что и дальше ему будет удаваться сохранить какой-то баланс. Усилия необходимы. Давайте сделаем усилия.
Арт-критик Ольга Кабанова ждет нового экзистенциального переосмысления бытия.
Идут тяжелые времена. Может, даже в следующем году они будут не самые тяжелые. Но они, конечно, потребуют внутренней мобилизации людей. Их внутренних ресурсов, их действительно ума, их сердца, их способности переживать трудности, которые, мне кажется, бывают посильнее, чем падение нашего личного благополучия. И я надеюсь, что культура в ее экзистенциальном смысле поможет, и искусство поможет и пережить эти времена, и разобраться в себе, и разобраться в системе ценностей, которые, мне кажется, в последнее время как-то сильно девальвировались и упростились. Это касается не только нашей страны, конечно, а это действительно цивилизационный кризис и касается всего западного мира.
Поэты Лев Рубинштейн и Юлия Идлис отказываются давать прогнозы, только пожелания.
Я большой нелюбитель всяческих прогнозов, потому что опыт моей жизни показывает, что прогнозы редко сбываются. Поэтому я нечто вроде пожелания скажу, и причем оно будет такое очень сугубо частное. Я надеюсь, что в ближайшее время ни со мной лично, ни с моими близкими, ни с моими многочисленными друзьями не случится ничего дурного, как минимум, потому что мы уже все настолько прекрасны, что дай бог, чтоб хуже. не был.
Прогнозировать сейчас что-то довольно трудно, просто потому что у нас нет входных данных для того, чтобы делать какие-то прогнозы. А пожелания... Мне действительно очень хочется, чтобы в будущем году все задумались о деньгах, потому что мне кажется, что это позволит всем задуматься о душе наконец-то. Для России это, ну, как такой вот способ, да, мы думаем о душе через что-то другое. Пусть в следующем году этим чем-то другим станут деньги.
Слушатели «Радио Свобода» поздравляет публицист Алла Гербер.
Я знаю, что год будет тяжелый, понимаю это. Уже все об этом говорят, и даже повторяться как-то не хочется. И о кризисе уже неудобно говорить слово, которое навязло в зубах. Тем не менее, будет тяжелый год, тяжелый. Но ведь жизнь подарок. И каждое утро, когда мы встаем, надо радоваться этому подарку и благодарить, не знаю, Всевышнего, природу, родителей, что мы есть, что мы живем. И относиться к этому как к единственному шансу просуществовать на Земле. Никакого другого у нас нет. А что будет там, мы не знаем. Поэтому я думаю, что мы должны не отчаиваться, не роптать, не конючить, не ворчать, не ненавидеть всех и себя прежде всего, может быть, к сожалению, часто тоже человек отчаивается, начинает не любить и других, и себя, и потом опять других, и в этом клубке он задыхается. И я вас очень прошу, будет трудно, будет даже, может быть, темно, но все равно ведь луч света, он же всегда есть. И свет есть в конце туннеля. Всегда в это верили лучшие мы, лучшие люди. И это вдохновение жизни, оно должно вас коснуться. И это прикосновение должно вам дать надежду. Если не все будет хорошо, но что-то все-таки обязательно будет.
А политик Иван Стариков напоминает нам, что наступил год быка.
Я, как заслуженный животновод, хочу сказать, что бык при своем грозном и свирепом виде очень добродушное, теплое животное, которое несет удачу. Я убежден, что все мы вместе, россияне, преодолеем эти тяжелые времена, переживем, и все у нас будет хорошо, потому что и не такое, что называется, переживали. И, в общем, придут другие времена. С Новым годом вас, дорогие радиослушатели «Радио Свобода».
На «Волнах Свободы» вы слушали специальную передачу «Сценарии 2009-го». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Будем надеяться, что самые мрачные прогнозы, прозвучавшие в этой передаче, не сбудутся. И желаю вам всего самого доброго в Новом году.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».